Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Минувшая неделя в Новгородском университете была как-то богата на заметные события, даже масштабные в некотором роде. В Антонове, например, прошел первый парламентский форум, участниками которого стали почти 500 чиновников разного уровня и ранга. На днях будущие медики провели традиционную конференцию «Здоровый образ жизни как альтернатива негативным привычкам», на которой рассказали, как не потерять здоровье в студенческие годы. Столетие окончания Первой мировой войны заставит нас вспомнить выпускников и учащихся Новгородской духовной семинарии на фронтах этой войны, а рубрика о русском языке вновь окунет в мир грецизмов в нашей речи, тех, что пришли к нам в 17-18 веках. Наука, искусство, политика – все оттуда. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Минувшая неделя в Новгородском университете была как-то богата на заметные события, даже масштабные в некотором роде. В пятницу в городе была министр просвещения Ольга Васильева, и, например, в Антонове она встретилась со школьными учителями. В этот же день и в этом же месте состоялась встреча студентов университета НТИ с гостями из Москвы и Воронежа. В их числе была, в частности, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Четыре команды представили гостям свои разработки. За день до этого университет посетил с официальным визитом посол Республики Кот-д'Ивуар, а в начале прошедшей недели в Антонове шумел многочисленный первый парламентский форум. Почти 500 чиновников разного уровня и ранга собрались, чтобы еще до публичных слушаний по бюджету 2019 года обсудить и внести предложения в этот документ. Подробности встречи знает наш корреспондент Екатерина Валова.
Доложить о главных параметрах областного бюджета 2019 года, услышать мнение и предложения местных депутатов, особенно из новгородской глубинки, такова главная цель первого областного парламентского форума. Об этом рассказала председатель областной думы Елена Писарева.
Итог этой встречи выльется в одно, что мы сегодня дадим все предложения, мы сегодня рассмотрим на каждой дискуссионной площадке, если в целом мы рассматриваем бюджет, да, вот докладывает у нас, например, министр департамента непосредственно по бюджету, то, соответственно, сегодня мы увидим в разрезе. Это социальная политика, это строительство ЖКХ, это дороги, это местное самоуправление, это законодательство. Соответственно, вот здесь вот мы рассмотрим в различных вот таких аспектах здравоохранения, образования и так далее. И вот здесь как раз наши депутаты муниципального уровня власти и сельских поселений должны посмотреть, что же в целом происходит в Новгородской области, да, сколько на это есть сейчас, мы видим, сколько сейчас уже есть средств, сколько нам бы хотелось, к чему мы должны идти.
Социальная политика этой секции заведовал председатель комитета областной думы по социальной политике Александр Рыбко. Понятно, что сельским депутатам важно знать, как именно изменится бюджет области в социальном направлении. Не будет ли снижения затрат на отрасль? Вот это все и предстояло обсудить на данной секции. Эффект очевиден. Мы по полочкам разложим все пункты и подпункты, все объясним, ответим на вопросы. А потом сельские депутаты донесут информацию до жителей и объяснят, сколько область зарабатывает и сколько тратит, пояснил Александр Рыбко.
Надо понимать, что можем себе позволить только то, что можем позволить. Поэтому все хотелки, конечно, не учесть, все пожелания в бюджете отразить невозможно, но, по крайней мере, какие-то толковые, деловые предложения, они будут все учтены. Они будут все зафиксированы, этим будет заниматься команда. Ведь сами понимаете, что львиная часть бюджета уходит именно вот на социальную поддержку, на социальные программы. Хотелось бы больше. Но я еще раз говорю, можем позволить только то, что можем. Я это говорил в прошлом году, повторюсь, и в этом ничего не изменилось. Ну, может быть, в Солецком, Левшинском районе алмазная россыпь там где-то появится или забьет нефтяной фонтан, только не с трубы, вот, которая проходит по району, и мы заживем лучше. Но сегодня сколько зарабатываем, столько и тратим. Ну, плюс еще поддержка федерального центра. И, конечно, это очень, я говорю, уязвимая тема. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело живется малоимущим, как тяжело живется пенсионерам. Все понимаю. Порой приходится вот принимать такие непопулярные решения, так понимая, что мы берем ответственность на себя.
Если вы говорили про бюджет, то уже известна цифра, которая будет заложена в бюджет следующего года на социальную сферу?
Вы знаете, могу сейчас ошибиться в нулях.
Около.
Не могу ответить на этот вопрос.
Если поэтому, оно было 5 миллиардов, наверное...
В таком же размере останется, потому что мы гаранты этих всех выплат, мы гаранты всех этих, исполнения всех этих программ. Поэтому бюджет будет социально ориентированным, это однозначно. Правительство федеральное, правительство региональное, мы гарантируем вот именно все вот эти программы выдержать в том же размере, в том же объеме. Вот поэтому, может быть, даже будет чуть-чуть больше, но сейчас я ответить на это не могу.
Это первая встреча, и можно так сказать, что наконец-то верхи встречаются с низами. Ведь сельские депутаты именно те, кто каждый день видят, слышат проблемы простых граждан,
совершенно
простых пенсионеров. И чтобы донести до них, вот такие встречи нужны, получается?
Они просто обязательны. Понимаете, с людьми надо разговаривать. Наши люди понимают все. И если нужно потерпеть, люди потерпят. Если нужно подождать, подождут. Но вот на фоне вот этого, вот, понимаете, расслоения общества, вот эти проблемы, ну, выглядят очень остро. И здесь, ну, просто необходимо встречаться с людьми. Просто необходимо объяснять ситуацию.
То есть, чем больше встречаешься,
абсолютно
тем
верно.
Больше обсуждаешься. Это должно быть всегда.
Абсолютно верно. Потому что отгораживаться от людей, от выборов до выборов, ну, это аморально. Да. Здесь только так.
Но если многое из перечисленного выше прошло впервые в Новгородском университете, то событие, о котором сейчас пойдет речь, ежегодное и приурочено всегда ко дню отказа от курения. Студенты Института медицинского образования призывают беречь здоровье с молоду. На днях будущие медики провели традиционную конференцию «Здоровый образ жизни как альтернатива негативным привычкам», на которой рассказали, как не потерять здоровье в студенческие годы. Полезными рекомендациями они поделились и с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Перекусы на бегу, недосыпание, стрессы, постоянное умственное напряжение и, увы, недостаток физической активности. Лекции, семинары, библиотека, работа за компьютером и домашняя подготовка к завтрашнему дню проходят без движения, да еще и в закрытых помещениях. Вот список основных врагов студенческого здоровья, побороть которые вряд ли получится, но снизить их влияние на организм можно, заверили будущие медики. По словам помощника ректора медицинского института по профилактической работе Татьяны Борисовой, выступления участников конференции в первую очередь адресованы первокурсникам, которые еще только адаптируются к студенческой жизни.
На первом месте у нас стоят темы сна. Как выспаться, как успеть все сделать, как вообще справиться с этими нагрузками, потому что первый курс – это адаптации в университете, это другая жизнь. Более того, студенты вот в первый период вообще обучения, они очень скучают по школе, они вспоминают. Кроме всего прочего, они ждут осенних каникул, а их нет в университете. То есть это начинается новый ритм, новый период жизни. Это тоже все отражается вот в этих их выступлениях. Поэтому есть тема режим дня и так далее.
Вести здоровый образ жизни ответственному студенту не просто будущие медики, а надо сказать, что нагрузка в институте не из легких, ощутили это на себе. К сожалению, начало взрослой самостоятельной жизни для многих оборачивается проблемами с пищеварением, продолжает Татьяна Борисова.
Вот столкнулись с этой проблемой, потому что большинство студентов начинают самостоятельную жизнь. То есть времени у них где-то прервать свой этот учебный процесс и пообедать полноценно не всегда получается. Вот как раз и сравнивая тот обед или перерыв, который делается у них между занятиями, успевают они поесть в столовой? Или они все-таки перекусывают? Насколько это плюсы-минусы? Насколько это сказывается вообще на состоянии их здоровья? Потому что мы говорим о том, что сейчас, в общем-то, абсолютно здоровых детей не так много увидишь.
Сразу несколько докладов студенты-медики посвятили вопросам правильного питания. Анна Храмцова на конференции предостерегала первокурсников от вредных перекусов. По словам девушки, раньше она и сама была не прочь пообедать чипсами и шоколадками с автомата, который стоит на первом этаже института, но теперь обходит его стороной.
Вы видели автомат вот там внизу на этаже? Перемена? Все сразу же бегут туда, то есть не в столовую поесть, а на перекусы. Я бы хотела вот показать, какие будут последствия, то есть ожирение, там аллергические реакции, бронхиальная астма у тех, кто предрасположен к этому. Вот чтобы они знали и не забрасывали свое здоровье. То есть это не значит, что надо вот засесть за учебу и вот учеба, учеба, еще раз учеба. Нужно и о себе заботиться. Вот я сама на первом курсе заболела гайморитом. Не следила своим здоровьем, у меня понизился иммунитет. Очень легко заболеть, потому что вот ты приходишь с занятий, так, поесть я уже не успею, сразу же за учебу. То есть я не ужинала, поскольку я не высыпалась, нужно было сразу бежать на занятия. Я успевала, вот как раз таки покупала в автоматах это сладкое, это уже приелось, я не могу это покупать, видеть не могу этот автомат. Ни завтрака нормального, ничего. Единственное, я нормально обедала в столовой. Ну, это когда деньги были, когда вот стипендия там.
А вот Мария Климанцева обратила внимание на психологическое переедание. По статистике, с проблемой сталкивается каждый десятый человек в мире. Так как же не заедать стресс едой?
Психологическое переедание – это группа таких нарушений, отклонений, которые относятся к практике, наверное, больше психологов, психиатрической практике, которая связана с нарушениями расстройства пищевого поведения. Это связано прежде всего со стрессами, которые мы переносим. То есть мы переносим часть своих негативных эмоций на пищу. Реализуем пищу не как источник энергии, а так, как какое-то утешение, возможно, какое-то поощрение себя. И таким образом это приводит не очень благоприятные последствия. Приводит к проблемам со здоровьем, собственно, о чем мы сегодня и говорим на нашей конференции. С этим действительно нужно бороться. Я считаю, что самое главное здесь – это умение договориться с собой. К сожалению, я сталкивалась с данной проблемой, и мои близкие тоже также сталкивались с ней. Я в какой-то момент поняла, что так больше продолжаться не может, и решила читать. Нашла некоторые источники, некоторые книги и статьи, и решила взять данную проблему, потому что сама я очень долго не понимала, что же со мной происходит, почему я начинаю много есть, почему я учащаю, почему я ем в перерывах между едой, почему я постоянно хочу купить еды, и самое главное, почему после приема пищи я себя чувствую плохо после этого. Это один из синдромов, к сожалению, а мы этого не понимаем. То есть обычно после приема пищи мы радуемся и идем дальше. Здесь возникает ощущение, мы начинаем себя укорять в том, что мы переедаем, начинаем себя укорять в том, что мы делаем что-то неправильно, мы себя начинаем ненавидеть. Это один из симптомов таких важных компульсивного переедания. Поэтому я обратила на это внимание и решила рассказать об этом другим людям. В нашем современном обществе мы очень подвержены стрессам, и часто мы не имеем выхода. То есть люди настолько забивают свой рабочий график, что они не имеют возможности выбрасывать куда-то свою энергию. И у нас действительно накапливается много стрессов. Раньше стресс это было просто такое отвлеченное понятие. На данный момент это вполне себе заболевание, и мы должны понимать, что оно есть, и бороться с ним.
А как можно бороться? Как можно переключиться на что-то другое?
Ну, здесь нужно, во-первых, как я уже говорила, признать данную проблему, она имеет место быть. И я думаю, что пошагово, можно даже в группах, это очень помогает, когда группа людей объединяется. И если это семья, например, то все члены семьи стараются питаться в одно время. А даже если они не имеют такой возможности, то очень помогает дробное питание. Это одно из основополагающих факторов как раз перехода на здоровое питание. И питаться примерно в одно и то же время. Если не имеете возможности выходить домой, то питание в контейнерах с собой, брать еду и полезные перекусы, такие как орехи, клетчатка.
Ну, а если желание это вот неконтролируемое, чем себя можно отвлечь? Я имею в виду, может быть, спорт, прогулки, что-то еще, что вы порекомендуете?
Ну, вы правильно говорите, что это спорт. Думаю, что для кого-то, возможно, это сон, для нас в частности, потому что мы не очень много спим.
Вы имеете в виду студентов?
Я имею в виду студентов, да. Ну, взрослые люди, я думаю, что это какая-то активная деятельность, потому что даже когда мы встречаемся с друзьями, мы чаще всего всего предпочитаем проводить время за столом. Я думаю, что это должна быть какая-то активная деятельность. Ну и подходить изначально институт пищевого поведения, он должен меняться. То есть люди должны изначально осознавать, что они относятся к питанию не как к какому-то возможности заесть проблему. Они должны понимать, что они ее не заедят. Нужно как-то ее решать. Что еда – это все-таки источник наших сил. Нужно по-другому относиться к питанию.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и теперь к истории довольно давней, хотя для нас она тоже отталкивается от Антонова. Чуть более недели назад во Франции широко отметили столетие окончания Первой мировой войны. О ее героях мы знаем гораздо меньше и вспоминаем гораздо реже, чем о солдатах Великой Отечественной, хотя сейчас их имена тоже начинают звучать. Например, темой о выпускниках и учащихся Новгородской духовной семинарии на фронтах Первой мировой занималась известный исследователь новгородской истории, заслуженный работник культуры Людмила Секретарь. Слушаем подробности.
Этой темой Людмила Секретарь заинтересовалась, когда работала над книгой о Новгородской духовной семинарии. Конечно, история Первой мировой в жизни учебного заведения, открытого еще в 1740 году, занимает хронологически немного места, но открывает нам множество имен славных и практически забытых. А главное, атмосфера в семинарии в 1914 году отражала и настроение российского общества, говорит Людмила Секретарь. Вспомните, до Октябрьской революции оставалось всего 3 с небольшим года.
Новгородская духовная семинария в этот период еще не испытывала критических каких-то моментов, хотя уже атеистические взгляды и революционные взгляды, они проникали и в среду семинаристов. Но в 1914 году наблюдался вообще очень большой патриотический подъем, как это ни странно. Вот что делали семинаристы, учащиеся в семинарии в этот период, как они помогали? Там был врач Малинин, который учил их переносить носилки, они переносили раненых, здесь были открытые лазареты в Новгороде. Они устраивали там чтения с картинками для них. Они собирали деньги, покупали Евангелие для раненых. Они устроили, например, в 1915 году замечательный музыкально-вокальный концерт, где исполнялись композиции их педагога по церковному пению Аркадия Михайловича Покровского на патриотические темы. «Помогите героям» — такая композиция. Там «Казачья песня», соло для тенора с хором и так далее. И хоровые песни, и в том числе и классическую музыку исполняли. То есть они вот так помогали, как могли.
Кроме того, учащиеся семинарии шли на фронт добровольно, рядовыми, а вот военные судьбы выпускников складывались по-разному. Об одном из уникальных случаев продолжает Людмила Секретарь.
Иван Викторович Мамонтов. Он выбрал после семинарии духовной, это редкий очень случай, карьеру не священника, а именно военного, профессию военного. И он в Новгороде в чине капитана служил в 85-м Выборгском полку. А его отец был духовником в семинарии. То есть он был очень тесно связан с семинарией и преподавал военную гимнастику для семинаристов. И не только, и в духовном училище то же самое. Ушел на фронт, был ранен, вернулся в Новгород, побывал в своей любимой духовной семинарии, побывал на родине в деревне Ильинагора, а через некоторое время погиб. И по желанию его родственников, его жены, тело перевезли в Новгород и с почестями похоронили на кладбище Антониева монастыря. И что интересно, я как раз нашла о нем материалы и включила в свою книгу, и вдруг через какое-то время вот приезжает в Новгород его внучка из Москвы. Она сохранила архив Ивана Викторовича Мамонтова с фотографиями. И фотографии там есть его, и когда он учился в семинарии, и когда он уже был военным капитаном, его под залпы орудий хоронили в Антониевом монастыре. Да, и вот она ко мне пришла.
Такой редкий случай, да?
Да, это очень такой интересный, редкий случай. К сожалению, там кладбище же, в общем-то, выровнено в советское время землей, поэтому место захоронения, к сожалению, его неизвестно.
Кадровый военный случай редкий, чаще выпускники семинарии, окончив после нее медицинский, факультеты становились военными врачами и еще чаще военными священниками. Вот еще несколько коротких историй.
Например, известно о выпускнике Василии Петровиче Ильинском. Он сначала учился в Юрьевском ветеринарном институте после Новгородской семинарии. Получил в качестве награды полный набор инструментов по ветеринарии. Очень хорошим был учеником. Работал ветеринарным врачом, потом участвовал в русско-японской войне. Затем ему показалось мало, и он поступил в Томский медицинский уже институт и стал врачом, переехал в Москву. У него очень благополучно складывалась жизнь. Имел хорошую практику, в Москве медицинский кабинет и квартиру прекрасную на Арбате. Но был мобилизован уже в Первую мировую войну и служил в туркестанском артиллерийском дивизионе. Ну вот еще об одном враче можно рассказать. Врач 120-го артиллерийского корпуса. Был призван тоже на фронт в Первую мировую войну. Звали его Петр Иванович Левочский. Это из Боровического, Левоча, из Боровического уезда. Выпускник 1870-х годов. Когда началась война, Первая мировая, ему 59 лет было. Образован был блестяще. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а затем военно-медицинскую академию. О судьбах военных священников. Судьбы их просто интереснейшие. Вот один из них Андрей Александрович Богословский. Он, значит, в военное ведомство перешел вскоре после того, как он окончил духовную семинарию. И его послали в Туркестан. Он в Ташкентском военном соборе служил и в русско-японскую воевал. Из Туркестана отправился на Дальний Восток, и там, значит, был награжден, и ранен был. Он был награжден там орденами Святой Анны третьей степени и Владимира. Вот очень такие высокие награды. А в 1915 году уже за участие в сражениях Первой мировой войны на Германском фронте он заслужил орден Святого Георгия четвертой степени. Это тоже была высочайшая, самая, пожалуй, высокая награда. И что интересно, после 1917 года он остался добровольно служить в русском легионе чести, который воевал вместе с французами против немцев. И представлен был вот именно уже в то время французскому ордену почетного легиона и к французскому военному кресту. Но в 1918 году он погиб. Там. Например, Соколовский Сергей Михайлович. Вообще у него такие были превратности судьбы. И он такой был храбрый, он такой был гордый, бесстрашный, прямой. Вот о нем рассказывает один из тех, кто его хорошо знал, Георгий Шавельский. Соколовский в годы Первой мировой войны вел несколько десятков солдат-добровольцев, которые смогли разрушить проволочные заграждения, иначе никак не взять было вот этот укрепрайон. За легендарную храбрость он получил орден Святого Георгия.
Вот вы рассказываете о судьбах, забываем ведь мы о них. Слишком далеко, что ли, эта война получается?
Да, наверное, вот действительно Отечественная война была настолько для нас трагична, что вот как бы немножко в тени осталась эта война, хотя столько, вот когда начинаешь уже серьезно углубляться в эти материалы, понимаешь, насколько было много пережито России тоже в этот период. И потом сразу гражданская война, которая перешла Первая мировая. Поэтому, конечно, это был трагический тоже страница в истории нашей страны. И не дай бог нам пережить еще какую-нибудь войну.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Лингвистический сериал «Свое и чужое» продолжается. Серия 18. Грецизмы второй волны. Значит, мы в прошлый раз говорили о том, что первая волна нахлынула прям в X веке и продолжала действовать. И там, собственно говоря, раскол связан с тем, что еще одно греческое, так сказать, влияние было учтено. Ну, а вторая волна нахлынула на русский язык из Европы. Поэтому грецизмы можно было бы назвать европейскими. Они пришли через посредство европейских языков. Если в первой волне непосредственно из византийской литературы, из византийского быта даже, да, то здесь, конечно, через Европу. Но когда это начинает происходить? Это 17-18 век, когда русская культура открывается для европейского влияния, а Европа, европейская культура, вся настроена на античности. Это удивительно, насколько. То есть вот на римской культуре, которая слепок с эллинской. То есть интересно, что в 17-18 веке мы начинаем изучать первую греческую культуру, эллинскую. Ну, грецизмы пришли к нам, как мы знаем, с пересадкой из какого-нибудь языка, и поэтому они несут на себе следы этих языков. Ну, вот самый простой пример, о котором мы тоже уже много раз говорили – школа. Школа – это грецизм, пришедший к нам через немецкий язык. И мы знаем его греческое звучание. Вот, например, у нас, как мы знаем, в 1706 году в Новгороде была открыта, значит, школа братьев Лихудов, которая называлась «Эллинославянские схолы». Схолы. Ну, мы знаем слово «схоластика», «схоластичный». Это греческое звучание. А через немецкий она к нам пришла, и по-немецки стала привычным для немцев вот этим звуком «ш». Школа. И так она нам кажется своей родной и очень хорошей школой. Вот таких светских, это светские грецизмы. У нас много. Посмотрим, значит, что они обозначают. Ну, первое – это слова науки, конечно. Это в первую очередь название наук. Но удивительно, что в Древней Греции наука была еще таким цельным знанием о мире. И ученые занимались, можно сказать, вот наукой целиком. Вот Аристотель, он наукой занимался. Ну, в этом смысле Ломоносов бы их нисколько не удивил, древних греков. Это нас он удивляет. Тем не менее, несмотря на эту цельность, да, они сумели назвать все науки. Философия, история, математика, грамматика, физика, механика, геометрия, анатомия. Ну, в общем, это все греческие слова. Список это можно было бы продолжить, но нам важно понять, вот, что это такие грецизмы второй волны. Вторая их часть, этих грецизмов, это, собственно, научные термины. Ну вот общие термины для всех наук – анализ и синтез. Без этого ни одна наука не обходится. Да и житейская логика не обходится. Мы все время что-то анализируем, значит, кто-то пришел, не пришел, что это означает. Ну вот такие термины, как метод, идея, тоже в любой науке, без них невозможно. Это все греческие слова. Ну, нужно взять конкретную науку и там ведь. Возьмем медицину, да, о которой нам всем приходится что-то знать, хотя лучше бы знать поменьше, да. Ну, смотрите, название специалистов. Терапевт или терапевт. Можно произносить по-разному, вчера уточняла в словаре. Буквально означает ухаживающий за больным, потому что терапия – это уход, лечение, забота. Греческое слово, да? Ну, когда мы говорим, вот, мне нужен талончик к терапевту, мы говорим греческое слово. А вот другой специалист – хирург. Вот хирург – это сложное слово, да? Буквально, если бы мы переводили его, это было бы примерно звучало как рукодел. Потому что, ну, хирурги работают, а чем другие, не знаю, как будто кто-то без рук, да? Хир – это рука, мы ее встречаем в слове хиромантия, знаете, такое гадание по руке. А урк мы уже встречали в слове Георгий, демиург, Георгий. Мы перевели бы как земледел, а это как рукодел. Ну, понятно, что не это теперь главное у них не рука, а скальпель, но все-таки название мы сохраняем греческое, оно такое. Или вот, например, оториноларинголог, которая непроизносима для русских людей, поэтому они их называют ухо, горло, нос. И это действительно, в общем, сложное слово, но какое-то совсем не русское перечисление, как будто бы, да, ухо, горло, нос. Но на самом деле немножко здесь порядок другой, потому что ото – это ухо, да, мы знаем слово отит, не дай бог, оно вам известно, воспаление уха, значит, это вот от, вот это самое. Значит, ринос – это нос, ну, тоже мы знаем, ринит, вот название болезни, и специалистов они перечисляются. Ну, и ларинго – это гортань, ларингит, ларинкс – это гортань, а ларингит – это воспаление гортани. Значит, то есть, если мы говорим ухо, горло, нос, то правильнее было бы, как это, ухо, нос, горло. Ну, более как-то ритмично – ухо, горло, нос. Да. Ну, тут надо сделать замечание, конечно, что в медицине грецизмы не преобладают. Они конкурируют постоянно с латинизмами. Хотя клятва Гиппократа, да, это греческий все-таки целитель. Ну, а потом там было очень много римского. Ну, вот это хорошо видно на паре названий врачебных специальностей. Офтальмолог, окулист или прям уж глазник по-русски, да? Три названия. Офтальмолог, офтальмос. Это по-гречески глаз, но офтальмолог, значит, это уже специалист по глазам, а окулюс – это латинское название, ну, а глазник уже, когда мы совсем не хотим прибегать к заимствованиям, а по-своему скажем, чего, хорошее название – глазник, да. В медицине мы знаем не только слова, но и такие приставки, части слов, которые нам помогают понимать эти слова. Например, мы уже поняли, что «ит», там, где «ит», суффикс «ит», Он означает заболевание, воспаление того, что названо корнем. Да, уже я назвала ларингит, отит, допустим, да, ринит. Все про ухо, горло, нос мы тоже знаем. Это суффиксы, приставки. Вот, например, гипер – это слишком, а гипо – это мало. Ну, вообще, буквально это означает, значит, под, снизу, нижний предел, да? Ну, отсюда гипертония. Кто не знает гипертонию? Счастливый человек, да, но когда-нибудь придется, наверное, узнать. Гипертония, значит, как мы по-русски говорим, повышенное давление. А гипотония, тоже я вам хочу сказать, не подарок, пониженное давление, отсутствие сил и прочее такое. Сейчас очень много говорят, гипердинамия – это такие гипердинамичные дети, которые не могут усидеть секунду. И наоборот, гиподинамия – недостаток движения, да, от которого бывает гипертония. Вот так все связано. Ну, эти приставки, кстати говоря, не ограничиваются медициной, да. Гипербола – это лингвистический термин, преувеличение по-русски, да, там тоже это гипер. Да. Ее мы используем в повседневной речи, гиперболу, не термин, а гиперболу, да, когда мы говорим «сто лет тебя не видала», то обычно это говорят люди, которые еще 100 лет не прожили, да. Итак, наука вся пронизана грецизмами, и в том числе медицинская. Ну уж если математическую возьмем и дойдем до гипотенузы, понятно, что мы тут найдем не меньше. Другая область, значит, это искусство. Удивительным образом теория жанров все время обсуждается, меняется, но название для всех жанров придумали греки. Театр драмы вот у нас есть, а драма – греческое слово. Комедия – греческое слово. Трагедия – греческое слово. Монолог и диалог – это греческое слово. Кстати, диалог – это не означает «два». Диалог – «диа» – это означает «разный». Диалог – когда говорят разные участники, в отличие от монолога, где говорит один, остальные слушают. В монологе не меняются роли, а в диалоге роли меняются. То слушаю, то говорю, то слушаю. Ну, и самые общие понятия, да, значит, вот такие – поэзия, ну, и поэт, соответственно, эпос, да, критика. Ну, это все греческие слова. Конечно, греки очень гордятся. Все вообще они, их предки предложили нам. И музыки тоже, да, симфония, мелодия – это все греческие слова. Очень интересно, мы через некоторое время вернемся к этому слову. Вот такое слово «катарсис» придумали греки, обозначив то, зачем мы идем в театр. Да? Мы идем туда, чтобы пережить катарсис. То есть это такое, это могут быть слезы, может быть смех, может быть просто стеснение в груди, но это вот такое переживание и очищение, за которым древние греки ходили. Ну, в общем, все самое главное об искусстве и литературе, и музыке сказали греки. Третья область, где вот эти светские грецизмы, без них никуда не деться, это политика. Вообще, само слово «политика», да, это вообще очень простое. Самая главная форма, в которой эллинские греки проживали, это была полис, город. И политика – это искусство управления городом. Конечно, это слово несколько изменилось по своему значению. Мы понимаем, что это связано с властью, в общем, в первую очередь, да, с осуществлением каких-то интересов, вот политика. Но слово-то греческое, ничего другого не придумали. Формы власти тоже придумали греки. Само слово «кратия» мы знаем, да? Мы знаем слово «кратия» как власть, да? Аристократия, да? Демократия. И охлократия, да? Это власть толпы. Самое страшное, что можно будет придумать. И, кстати, они же придумали и анархию. Это без власти. Анарх. А это значит без власти. Ну, очень многие вещи придумали греки, без которых мы сегодня не можем себе представить ни искусства, ни науки, ни политики. И эта часть русского языка, я думаю, не каждый политик согласится с тем, что это не русское слово. Слово русское, но греческого происхождения, грецизм второй волны.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 20 ноября, за режиссерским пультом были Юрий Ванчусан и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Не забудьте, если не знаете, то говорим вам, что в предстоящую субботу в Новгородском университете, и опять же в Антонове, пройдет День открытых дверей. Приглашают не только школьников, но и их родителей. Два родительских собрания пройдут в 10 и в 13 часов. Всех ждут. Ну а мы говорим вам всего доброго и до встречи на Радио Славия.